Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И приветствуем наших гостей сразу. Это руководитель творческих проектов Фонда поддержки слепоглухих «Соединение» Виктория Авдеева.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И актер театра...
Театра нации,
да, все верно. Рустам Ахмадеев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно видеть вас здесь. Мы собрались в таком составе, чтобы поговорить о работе вашего фонда «Соединение». Вы явление абсолютно уникальное, потому что помогаете людям, к которым большинство из нас вообще не понимает, как подступиться. Вот люди, которых мы называем слепоглухими, которые на самом деле, как я понимаю, очень особенные, у которых свое восприятие всего абсолютно происходящего вокруг, да. И при этом это люди, которые умудряются получать высшее образование, писать книги, писать да. потрясающие по глубине стихи, каким-то образом взаимодействовать с окружающей реальностью и выступать на сцене. Я была тому свидетелем, я была в Театре нации на вашем спектакле «Прикасаемая» и была потрясена просто всем, что я там видела. Конечно, единственное, чем зрители в этом смысле могут участвовать, это аплодисментами, аплодировать нужно ногами, то есть топать ногами по специальному деревянному настилу, чтобы актеры чувствовали вибрации и понимали, что это аплодисменты. Впечатлений у меня очень много. Но это зрительское, внешнее такое восприятие. А вы работаете с этими людьми и многое знаете изнутри. И очень хотелось бы, чтобы вы сегодня чуть-чуть приоткрыли нам завесу и объяснили, как это вообще возможно. Ну, Виктория, давайте, наверное, начнем с вас. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали вообще о том, как появился фонд. И о том, каким образом вы находите единомышленников. Ведь это же очень сложно к этой категории людей внимание привлечь.
Да, это сложно, но это получается, и чему мы радуемся. Фонд возник 2 года назад, 19 мая 2014 года. И это был скорее ответ на то, что слепоглухие люди были людьми-невидимками для общества. И даже до совершенно недавних пор слепоглухие люди не входили в категорию инвалидов, и в то же время они не являются...
Как это не входили в категорию инвалидов?
Да, не входили. Были, они могли быть инвалидами по слуху или инвалидами по зрению.
Ага. А вместе...
Но, соответственно, им не подходит не то, что подходит людям с нарушениями слуха, не то, что подходит людям с нарушениями зрения. У слепоглухих людей совершенно другие запросы и потребности. Поэтому фонд возник как необходимость, как организация, которая могла бы найти, обнаружить слепоглухих людей, которых по предварительным статистическим данным около 12 тысяч в России, также обеспечить достойное качество жизни людям, которые лишены слуха и зрения.
А кому эта идея, простите, в голову пришла? Кто вообще понял, что есть люди-невидимки, которыми надо заниматься?
Ну, Россия была не самой последней страной, я скажу, одной из первых много лет назад в... Так, не буду говорить в датах, да, но лет 40-50 назад, когда был Загорский эксперимент...
А что это такое?
Загорский
эксперимент. Я думаю, что мы даже не в курсе.
Загорский эксперимент – это уникальный эксперимент во всем мире, в котором ученые, дефектологи отобрали четверых детей в Загорском детском доме, который сейчас Сергиево-Посадский детский дом для слепоглухих, и дали им высшее образование. В результате эксперимента четыре человека, это Александр Васильевич Суворов, история которого есть в спектакле «Прикасаемый», профессор, это Сергей Алексеевич Сироткин, это Лернер и Крылатова, четыре человека. Эти четыре человека получили не только высшее образование, а еще и кандидатскую степень, а Александр Васильевич стал почетным профессором и почетным профессором даже зарубежных университетов.
Фантастика.
Да, и это человек, который покоряет, конечно, и своей своим умом, эрудированностью, чувством юмора. Правда, Рустам?
Абсолютно. Это просто невероятно.
Да, а он принимает сам участие в спектакле, напомните, пожалуйста, или там рассказывается его
история?
Его история,
да. В эскизе он принимал участие и был на сцене. Эскиз был показан в октябре 2014 года, тоже на сцене Театра нации. Это вообще была первая встреча зрителей со слепоглухими людьми. И там принимал участие
То есть это вот историческое событие, которое совсем недалеко от нас, на линейке времени отстоит, по сути.
Да.
И вы так серьезно уже продвинулись.
Да.
Вообще Театр нации, надо сказать, это одна из самых известных площадок, которые есть у нас сейчас в России. И то, что вы показываете именно там спектакль «Прикасаемые», и еще один новый спектакль у вас есть с участием тоже слепоглухих артистов, это большой серьезный прорыв. Вы вообще, простите за вопрос, вы как там оказались на этой сцене?
Есть замечательный, светлый, прекрасный Евгений Витальевич Миронов. Я просто не перестаю восхищаться этим человеком, его добротой, силой, открытостью, человечностью. И этот человек дело. Его пригласили стать членом попечительского совета фонда, как известного человека, который может привлечь внимание к слепоглухим людям и к фонду. И он сказал: ну, что бы я здесь мог сделать? А давайте-ка мы сделаем спектакль с участием слепоглухих людей. Ну и вот будет фестиваль «Территория», мы его покажем в рамках фестиваля «Территория», и тем самым объявим, расскажем людям, что есть слепоглухие люди, и привлечем к ним внимание. То есть вот он ответил на приглашение уже сразу конкретным действием и предложением. Так появился проект «Прикасаемые», и так Театр нации, который является основной площадкой фестиваля «Территория», и в котором Евгений Витальевич является художественным руководителем, стал колыбелью театра.
А сколько уже времени прошло?
2014 год,
да, полтора года.
Ну, полтора.
Полтора года, да. Начали работу над спектаклем «Прикасаемые». Группа представителей социального театра Руслан Маликов, Марина Крапивина и Катя Джагарова в июле 2014 года, а эскиз уже был показан в октябре в рамках фестиваля «Территория».
Вот у меня еще вопрос про фонд. Какая поддержка может быть для таких людей важна? С одной стороны, ведь наверняка существуют какие-то системы реабилитации, а с другой стороны, я знаю, что с глухими людьми, неслышащими, много работают, там, используя современные технологии, удается даже людям с почти полной потерей слуха частично его вернуть. Это и специальные слуховые аппараты, и операции, я не очень хорошо помню, как они называются, но факт в том, что люди вот с неслышащими сейчас немножко проще стало, потому что, да, это дорого стоит, но технологии идут вперед, и даже все это становится дешевле, и даже у нас в России есть. А вот хотя бы что-то удается вернуть?
Ну, если это не необратимые процессы, угу, и есть найдено правильное лечение, да, то остановить точно удается, а вернуть — это редкий случай. Слепоглухота имеет много причин.
Это чаще всего врожденная или приобретенная?
Если это врожденная слепоглухота, то часто именно и слепота, и глухота, да, то чаще всего этому сопутствует несохранный интеллект. И тогда человека обучают основным жизненно важным функциям и действиям, то есть обслуживанию себя в быту и надежды на то, что этот человек получит образование и высшее образование, и какую-то работу, профессию, да, практически нет. Ну, такие дети есть в Сергиево-Посадском детском доме. Есть люди, у которых синдром Ушера, генетическое заболевание, в результате которого человек сначала теряет или слух, или зрение, а потом второй, ну, в общем, тоже или слух, или зрение. И это такой процесс, который требует реабилитации уже во время потери слуха и зрения. Ну вот когда человек узнает, что у него синдром Ушера, и он знает, что когда-то он будет слепоглухим. Это большой стресс, и, соответственно, для этого тоже нужна реабилитация. Есть люди, у которых причиной слепоглухоты является неправильное медикаментозное лечение в детстве, да, вот так у нас наши некоторые участники прикасаемых потеряли слух или зрение по этой причине. Вот, поэтому здесь говорить только о технологиях, которые могут остановить процесс, не совсем корректно, наверное. Фонд работает во всех направлениях сейчас. Я хотела бы рассказать просто о важных программах, которые привлекают интерес ученых, зарубежных, отечественных. В общем, фонд работает и как и в направлении лечения по уже существующим мировым стандартам, также в разработке генетических исследований по предупреждению слепоглухоты, которая имеет генетические причины, и также в разработке технологий, которые могли бы улучшить качество жизни. И адаптировать.
Мы чуть подробнее поговорим об этом. А мне сейчас хотелось бы задать вопрос Рустаму. Вы работаете со слепоглухими людьми, с очень особенными людьми на сцене.
Да.
И это, наверное, тоже опыт, который когда-то бывает в первый раз. Вы можете рассказать о том, как вы вообще актер театра нации, выпускник мастерской Кудряшова, такой довольно успешный вообще путь-то в карьере у вас сложился. Как вы пришли к тому, что вам нужно заниматься этим делом, и почему вы в нем остались?
Вообще, конечно, это удивительно необычное происшествие. Я думаю, со всеми произошло, и со мной в том числе. Потому что сначала это было как интересный эксперимент. То есть мы, когда собрались в сентябре, по-моему, да, попробовали закрыть глаза и ощутить все свойства наших особенных людей. Вот. Это было очень-очень сложно, необычно, невероятно. С нами тогда был хореограф, в том числе и участник создания спектакля «Прикасаемый» Евгений Кулагин и Ваня Евстигнеев. Вот, и они очень интересные давали нам задания, и мы с нашими героями попытались первый раз станцевать даже. Да, это такой был момент, когда ты 90% существуешь кожей своей, и в том числе партнера. То есть в актерском вообще, ну, в работе актера это такое свойство очень важное. И первое, что я заметил, то, что ты начинаешь чувствовать, ну, по-другому себя. То есть начинаются все твои мысли, какие бы они ни были, они не имеют отношения к общению вообще. Вот. И это какой-то другой мир, это вообще другая стихия. И, конечно же, как, я думаю, у многих людей первая мысль возникла: «Боже мой, какой я дурак, как мне повезло в жизни». Но спустя время это все стирается, и ты понимаешь, что эти люди со своим характером, причем иногда и не самым святым, ну, и у тебя эта грань уходит, то, что они особенные. Ну, и за счет постоянных встреч ты привыкаешь, и они привыкают. То есть абсолютно другое общение на другом уровне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И здесь у нас в гостях руководитель творческих проектов фонда «Соединение» Виктория Авдеева и актер театра нации Рустам Ахмадеев. Рустам, а вообще, вы говорите, есть сложности в общении не только, видимо, технические, но и психологические. А в чем они заключаются в первую очередь?
Ты просто общаешься тем, что ты, ну, во-первых, есть язык, да, дактиль, Причем они общаются, ну, вкладывая рука в руку.
Дактиль — это 32 знака, 30... это те же 32 буквы русского алфавита, которые, ну, там именно 32, да, русского алфавита, которые складываются из пальцев.
Слова.
Да-да-да, то есть люди, которые не слышат, они воспринимают это визуально. Но так как наши герои и не видят, и не слышат, они эту информацию считывают рукой с руки.
То есть нужно много времени, чтобы информацию передать.
Передать немного.
А считать?
А выучить 32 знака очень просто, они тем более похожи на то, как пишутся буквы, многие из них, большинство
похожи. Так вот, к примеру, слово «соединение», пока его передашь, это же столько времени должно пройти, либо это должна быть такая там ловкость невероятная.
Не жесты. Понимать с полужеста.
Ну, там же не жесты идут, там, я так понимаю, что азбука жестов, а?
Да, все правильно.
Вы знаете, у меня есть такой грешок, я не овладел дактилем, но мне абсолютно это не мешает. Я объясню.
Я думала, что овладел, потому что ты так общаешься с
вот,
ними,
вот,
что
вот,
мне кажется,
в этом-то,
что вы
вот
считываете
друг
друга.
В этом-то и дело, потому что чисто с творческой стороны, то есть, естественно, мне интересны они, ну, по-человечески мы просто уже абсолютно родные люди, и опять же этот момент сращивания, он произошел семимильными шагами, потому что, опять же, не надо говорить, рассуждать, человек не считывает твои мысли, человек считывает тебя полностью.
А эмоции энергии можно передать через
абсолютно,
дактиль?
Абсолютно. Да. Причем, так как у них... В основном для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, им надо абсолютно все внимание уделять пространству вокруг и любые изменения считывать. То есть это, конечно, это фантастика.
Они, слепоглухие это люди считывают настроение, даже
абсолютно,
не прикасаясь.
Абсолютно.
Вот это, мне кажется, очень сложная задача, причем не только актерская, но и человеческая.
Абсолютно.
Да? Во-первых, вам нужно быть целиком и полностью сконцентрированным на другом человеке, и в этом смысле задвинуть подальше себя.
Абсолютно.
А во-вторых, вы же... Вас же сканируют целиком и полностью со всеми вашими эмоциями. Если вы, к примеру, там, утром поссорились с любимым человеком и являетесь в таком виде к вашему напарнику по сцене, то какую эмоцию вы ему передадите? Хорошо, если вы помирились с любимым человеком накануне утром, например, или еще что-то такое прекрасное в вашей жизни произошло. Вы таким образом часть... всего прекрасного, что есть в этом мире, дарите другому человеку, который не слышит и не видит. А если наоборот, то это тоже получается зона вашей ответственности, чисто человеческой ответственности.
Да, но я не думаю, что настолько этот момент серьезен, потому что и спустя время ты также считываешь, как они приходят в разном настроении, абсолютно не скрывая это, и в этом плане они настолько честны, искренни, у них нету возможности прикрыть себя чем-либо.
Так же точно, как и у нас, нет ни возможности, ни смысла прятать какие-то свои истинные эмоции.
Потому что то это невозможно скрыть.
Невозможно быть в маске.
Да,
совершенно.
Да.
То есть нет смысла, сразу считают.
Да, да.
И если ты действительно хочешь наладить общение, установить контакт со слепоглухим человеком,
тебе надо все
просто
свое внимание абсолютно
все,
направить на этого человека.
А потом что? Вот вы сказали, а если такая ситуация, поссорились с любимым человеком. Знаете, мы когда приходим, все собираемся, обнимаемся.
И
объятия, эти объятия, они такие теплые, славные,
да,
расслабляющие, что все уходит. Абсолютно.
А как вы отбирали, прикладной уже вопрос, как вы отбирали людей, которые будут участвовать в спектакле? И кто отбирал?
Как отбирали? В принципе, я этим занималась, я могу рассказать.
Расскажите, пожалуйста.
Да. А Рустам потом расскажет, как он туда все-таки попал. Почему остался?
Хорошо, да. Давайте тогда начнем с того, как отбирали.
Да, сначала появились слепоглухие участники. И я уже сказала о том, какая была ситуация во время возникновения фонда и начала проекта, что слепоглухие люди... Где-то были, о них знали, что они есть, но где, как их найти? Было всего две небольшие организации, «Эльвира» и «ТОК», в которых слепоглухие люди, живущие в Москве, занимались и до сих пор занимаются созданием глиняных фигур, посуды и так далее. Для них это реабилитация и способ заработать деньги. Мы обратились туда, и также есть фонд «Эльвира», основанный одним из участников Загорского эксперимента, Сироткиным Сергеем Алексеевичем. Там тоже слепоглухие люди проходят различные программы, но это в небольших масштабах. Мы обратились в эти две организации, которые нам и помогли найти первых участников. И то, что начали показывать лаборатории, сюжеты о спектакле на телевидении, по телевидению, привлекло все больше и больше внимания родственников слепоглухих людей. Я уверена, что, конечно, спектакль помог нам найти фонду, найти больше слепоглухих в самом начале, чем было, да. Слепоглухие люди, которые появились на начальных этапах подготовки к спектаклю, их было больше, чем сейчас, были из разных, совершенно из разных сфер и групп, да, социальных. Там и был Сильянов, скульптор, который достаточно успешный человек в жизни, несмотря на то, что он слепоглухой. У него свои выставки. Ирина Поволоцкая, очень социально активная. И в то же время был Алексей Горелов, который работал слесарем в УПП. И кроме штампиков, гаечек и разных других деталек, да, он, ну, как-то мало чем... Он увлекался, но он мало чем и занимался до этого. А тут вдруг театр. И он понял, что в театре он может раскрываться. Вот, были и есть домохозяйки, да, то есть люди совершенно с разных интересов, и у них же тоже свои интересы, свои предпочтения. И были люди, которые пришли, попробовали лаборатории, и в итоге как-то сами ушли.
А смотрите, вот есть такое мнение, что... Люди незрячие, люди неслышащие, они довольно замкнутые. Они замкнуты в своем обществе и не очень любят пускать туда людей слышащих, да, или людей зрячих. Я даже от неслышащих в свое время как-то узнал, что для многих из них глухота – это не болезнь, это не изъян, а это определенное состояние. Вот в связи с чем я об этом вспомнил. А ведь наверняка очень сложно в таком случае человеку объяснить значимость участия в спектакле, участия в какой-то общественной деятельности.
У глухих и у слепых людей все-таки больше активности, достаточно много активности в жизни по сравнению со слепоглухими, да, людьми, поэтому они не испытывают такого дефицита общения. У слепоглухих людей было, с одной стороны, огромное и есть огромное желание общаться со зрячеслышащими, с другой стороны, фрустрация, что их не поймут, не примут, и это будет провал. Отвергнут, да. Поэтому, да, я бы сказала, что по моим наблюдениям, да, что со слепыми людьми, с глухими людьми, поскольку у них меньше необходимости вот в таком общении с миром зрячеслышащих людей, контакт установить может быть даже сложнее, чем со слепоглухими. Со слепоглухими тебе достаточно подойти, взять за руку и написать на ладони буквы. И они с такой радостью откликаются, они так счастливы общению, что и нас это вдохновляет, и появляются какие-то новые способы взаимодействия. Даже у тех, кто не знает дактиля или да, не понимает, абсолютно, что можно писать по руке.
Рустам, да, человек, не знающий дактиль, расскажите, пожалуйста, о том, как вы все-таки приняли решение, что будете в этом участвовать.
Конечно, это уже кажется, что так было давно. Вот, но, по-моему, Театр нации позвал, вот было предложение актерам, тем, кто участвует в каких-либо спектаклях в Театре нации, в общем, было такое предложение прийти такого-то числа, вот, такой-то проект. И мы пришли с ребятами, попробовали, и вот как-то так неожиданно все это стало частью моей жизни.
А... Почему вы решили, что вам нужно туда пойти? Чего-то в жизни не хватало? Вы чего-то искали? Или просто любопытство? Или
прежде всего, это было, конечно, любопытство, когда я еще даже не впустил это в голову вообще, всю эту историю. То есть я абсолютно сочетал просто название. Вот, ну, понял, что какие-то вот будут ребята особенные. Мне стало интересно. Вот, но после первой встречи это, конечно, произвело огромное впечатление, и уже невозможно было остановиться.
Это именно впечатление было, не было страха, что не получится, ну как же, это же настолько трудно, зачем я еще буду на себя вот это вот навешивать?
Нет, какое-то было изначальное ощущение того, что это будет, что это есть, то есть не было никакой в этом... гонки, попытки. Вообще эта история меня перевернула в плане цели творчества. Вообще,
для чего
оно
нужно? Вот, это интересно.
Потому что, с одной стороны, когда ты берешь какую-то историю, какой-то рассказ, какую-то пьесу, есть какой-то персонаж, то есть ты его придумываешь. Ты, по сути, занимаешься тем, что ты, ну, для себя что-то, да, открываешь, но это абсолютно эгоистичное такое состояние. То есть ты все равно крайняя точка, крайний пункт, результат, тебе должны похлопать, ты должен, я сегодня хорошо или нехорошо. Здесь абсолютно этот момент исключен. Здесь нету такого. Здесь есть только момент... исследование, спасибо Руслану Маликову за это и всем, и всей команде за это правильное исследование этих замечательных, невероятных людей. То есть я понимал, для чего это нужно конкретно, здесь и сейчас. Я понимал, что это можно выразить, как и все остальные понимали, что это нужно, это необходимо, это имеет цель. Когда ты берешь проблему здесь, документальную, да, ну, это, наверное, ближе к... Есть полнометражные фильмы, да, есть документальные фильмы. Вот это документальный спектакль, не придуманный, а исследованный. Вот, и мы с каждым разом что-то еще больше понимаем и про себя, и про них. То есть это какой-то, конечно, нельзя назвать это мистерией, ну, это будет слишком, но есть какие-то моменты, когда ты немножко... заходишь за какие-то рамки. И...
Я напомню, что речь идет о спектакле «Прикасаемые», который играют на сцене Театра нации, в котором принимают участие, помимо артистов Театра нации, еще и слепоглухие артисты. Собственно, это не вполне артисты, это люди, которые выходят туда, чтобы рассказать свои истории жизни. И вообще весь спектакль, почему Рустам говорит, что это документальное такое, скорее, произведение, это спектакль, который основан на реальных историях жизни, которые слепоглухие люди рассказывают о себе, из чего их жизнь состоит и как она на самом деле насыщенная, потрясающе интересная. То есть они настолько круты, простите меня за это слово,
да.
Но когда они получают, понимаете, там получают высшее образование, становятся профессорами, почетными профессорами, когда они пишут какие-то потрясающие книги и стихи, ничего кроме восхищения это не вызывает.
Да, восхищение.
Мы вернемся буквально через минуту, у нас сейчас небольшой перерыв. Напомним только, что у нас в гостях руководитель творческих проектов фонда «Соединение» Виктория Авдеева и актер Театра нации Рустам Ахмадеев. Через минуту снова здесь Алла Митрофанова, а я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».